ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть. Глава 2. Краткое изложение Бхагавад Гиты, текст 44. Санскрит. Богайшварья прасактанам таяпахрита четасам явасаятмика бути самаддауна витияте. Бхога к мирским удовольствиям. Айшварья богатству. Прасактанам, тех, кто привязан. Тая, этим. Апахрита чейтасам, введенных в заблуждение. Вьявасаятма, с твердой решимостью. Будхи, преданное служение Господу. Самадхау, в сосредоточенном уме. На не витияте возникает. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Самадхи значит сосредоточенный ум. В ведическом словаре Нирукти сказано «Самьяк атияте смин атмататва ятхатминам». Тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего «я», пребывает в самадхи. Состояние самадхи никогда не достигает те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Здесь короткий комментарий. Ну, текст как бы ясный. Что-то одно здесь говорится. Двум господам не служит. Что-то одно должен выбрать человек. Если он выбирает путь чувственных наслаждений, то он не сможет пойти другим путем, более высоким. Если выбирает путь служения Господу, то он никак не привлечется чувственными наслаждениями. Чувственное наслаждение и сознание Кришны за 40 миль друг от друга, Прабхупада выражался образно так, в разных направлениях за 40 миль друг от друга. Это разные направления. Поэтому мы видим, что культура Востока и культура Запада, она как бы не очень сочетается. Это как принято считать, мировая культура Запада – это культура чувственных наслаждений, комфорта, удобств, материального благополучия. Идеал – это западные страны, очень развитые. Если взять Восток, который сейчас, собственно, тоже попал под влияние этой культуры, но Восток, он имеет духовные знания, этим отличается от Запада. Как говорила Индира Ганди, что Индия – дала святых миру больше всего. Больше всего святых людей мы получили оттуда. И Священное Писание, наиболее как бы подробно описывающее абсолютную истину, также из этого источника, из этого региона. И те люди, которые встают на путь духовного развития, они не привлекаются чувственными наслаждениями. Здесь Прабхупада говорит, что если человек увлекается чувственными наслаждениями, у него будут непреодолимые препятствия на духовном пути. Знаете, какое непреодолимое препятствие на духовном пути? Нет интереса. Вот в таком состоянии мы находимся сейчас масса людей. У них не пробужден интерес к к самоосознанию, к знанию. И они очень активны, что касается удовлетворения чувств. Они живут ради этих ощущений чувственных, вкусов, касаний, сексуальных наслаждений, зрелищ. Очень чувствительны к этому, легко возбудимы. Очень чувствительны к двойственности плохого и хорошего, приятного, неприятного. Очень быстро раздражаются, когда что-то не нравится. Очень быстро привязываются, когда что-то нравится. То есть фактически, как Прабхупада сказал, Запад сошел с ума от чувственных наслаждений. В течение одной жизни сколько беспокойств человек испытывает, когда он привязывается и теряет, и привязывается и теряет, и снова привязывается, и снова теряет. Жизнь становится подобна аду. И самое страшное в этом состоянии, что даже когда человек разочарован в такой жизни, у него нет интереса духовной жизни. Для него это просто какое-то пустое место. Вопрос слепой веры, не больше. На что опереться там? Там есть какие-то чувства, там есть какие-то объекты чувств. Вы что-то внушаете себе, похоже. Что-то поете, молитесь, читаете. Но на уровне воображения вы только. Это называется духовная жизнь, вы что-то воображаете. Вы берете какую-то пищу, готовите ее так же, как все, а потом говорите «прасад». Ешьте. Ну что это означает? Вы делаете то же самое, только на уровне воображения считаете, что тут какой-то Бог есть у вас. Но я не вижу здесь Бога. Майя ослепляет живое существо. Он откроет глаза и не видит. Есть отверстие в ушах и не слышит. Как бы эти звуки, образы перехватываются чувствами, как воры, говорится, и не доходят до сердца, до его сознания. Вор, грабитель. Говорится, если вы вот в доме одну форточку забудете закрыть, одно чувство не будете держать под контролем, вор может проникнуть даже в эту одну форточку и ограбить весь дом. Чувства буквально действуют как воры. Мы работаем тяжело с вами, чтобы поддерживать свое тело. Но чувства отбирают все наши деньги. Посчитайте, сколько мы тратим денег бесполезно. Кто-то вел такую статистику, я сейчас даже не помню, сколько человек тратит на сигареты, сколько человек тратит на какие-то еще глупости, ненужные, модные вещи. И выясняется, целое состояние человек тратит просто пустую. Целое состояние денег в течение жизни. А мы говорим, денег нет. Нет, чувства не под контролем. Деньги каждый человек может зарабатывать в достаточной степени, если у него нет, не окружен чувствами, ворами. Они крадут его жизненную энергию, крадут его деньги. Буквально в смысле, мы тратим деньги на... Но в шастре говорится, что эти деньги, которые мы зарабатываем, нужно тратить на духовное развитие, на самосознание. На контроль чувств. То есть чувство нужно взять под контроль. Так здесь говорится. Бхога. Здесь бхога айшварья. Айшварья – это богатство. Бхога – это наслаждение чувств. Эти вещи две связаны. Бхога и айшварья в одном слове. Без богатств, денежных каких-то единиц, трудно наслаждаться жизнью. Бхога. Бхога означает объекты чувственного наслаждения. Причина наших страданий кроется в объектах чувственного наслаждения. Как раз к чему мы привлекаемся больше всего и любим больше всего. Это и является причиной наших страданий. Бхога-айшварья. И если мы накопили большие богатства, мы думаем, о, у меня теперь большие возможности наслаждаться. И чувствуем, как будто мы счастливы. Иллюзии в уме. Бхоги – это люди, которые живут ради удовлетворения чувств. И бхоги становятся роги. Обязательно. Потому что роги уже больной. То есть он теряет жизненную силу, здоровье, он растрачивает. И приходит страдание. Как йоги, бхоги, роги. Три категории получается. Есть еще, конечно, карми, гьяни, бхакты, разные категории людей. Но мы сегодня рассматриваем йоги, это те, кто контролирует чувства, пхоги, которые не, чувства не контролируют, наоборот, наслаждают свои чувства, и роги означает больной. И вот когда человек становится роги в результате чувственных наслаждений, это есть непреодолимое препятствие на духовном пути. Представьте, что на глазах катаракта. Вроде как глаза есть, но бесполезны. И даже более того, эти глаза – источник страданий становятся. Потому что там роги – болезнь. Есть тело, есть ум, есть чувство, но это больше мне не приносит никакого счастья. Почему? Злоупотреблял чувствами. Пхоги. Ты хотел наслаждаться безгранично, безмерно этими чувствами. Ты их эксплуатировал. И в результате твои чувства стали источником страданий. Поэтому здесь говорится, не то, что человек должен полностью избавиться от, от привязанности к чувственным удовольствиям. Нет. Здесь говорится слишком. Речь идет о злоупотреблении. Иногда преданные неправильно понимают, думают, что нужно от всех чувственных наслаждений вообще избавиться. Даже когда вы едите, вы не должны чувствовать вкус и радоваться этому. Не должны наслаждаться чистым воздухом. Когда вдыхаете чистый воздух, вы должны немедленно выдохнуть. Не наслаждайтесь, дышите газами вот так. Это аскеза. Почему-то иногда преданные мысли таким образом, что наслаждаться вообще не нужно в соответствии с этим стихом. Здесь говорится нет, слишком. То есть речь идет о злоупотреблении или речь идет о здоровом регулируемом образе жизни. И на самом деле, если человек регулирует свою чувственную деятельность, он еще больше наслаждается, чем пхоги. Острее, не так много, но остро. Он чувствителен становится. Его чувства свежие, неутомленные. Он как раз счастлив на уровне чувств даже. Если практикует регулируемую практику, аскез регуляции чувств, наоборот, он лучше устроен, чем тот, кто наслаждает чувства безмерно. Кто-то сидит в интернете. Не в этом проблема, а проблема в том, сколько времени вы сидите в интернете. Вот. Насколько вы злоупотребляете временем. Сколько проводите за столом, сколько проводите в душе. Вот о чем нужно думать. Как отрегулировать во времени эти наши чувственные наслаждения, которые необходимы. Необходим душ, необходима пища, необходим сон. Но если это превращается в чувственное наслаждение, это извращенное сознание. Природа дает нам способность спать. Мы думаем, о, буду спать, пока голова не лопнет. И действительно, голова может лопнуть просто от сна. Вы чувствуете так. Просыпайтесь, квадратная голова у вас, понимаете, именно не круглая уже, а квадратная становится. Это 12 часов люди спят, на 10-12 часов, или там, так, я помню, проспал однажды сутки ровно. Все перепугались, родители уже бегали, смотрели, что со мной. Сутки проспал в поезде. Это называется пхоги. И в результате что? Вы потом несколько часов вообще не соображаете, когда просыпаетесь. Вы, так сказать, уже роги становитесь. Интеллект слабеет. Заметьте, сон или еда чрезмерно затуманивают сознание. Как, например, если вы смотрите телевизор 2-3 часа в день, сознание будет затуманено. Этими образами, впечатлениями и так далее. Или вы просто ходите, гуляете и смотрите ради чувственных наслаждений туда и сюда, без всякого дела. То же самое. Ваш ум будет рассредоточен, сознание будет затуманенное. Затуманенное сознание означает, что вы осознаете на какую-то лишь часть понятия, часть каких-то образов, часть объектов можете воспринимать. Другую часть не можете воспринимать, как туман. Неясность появляется. И сейчас у людей сознание затуманенное, согласно этому стиху, жизнь не отрегулирована. Поэтому, когда вы говорите какие-то абсолютные вещи, духовные вещи, которые должны привлекать душу, человек не привлекается, а говорит, я не очень понимаю, о чем речь идет. Можете мне объяснить? Доказать, может быть? Как однажды ко мне подошел пьяный человек на улице, говорит, можешь мне доказать, что есть реинкарнация? Я подумал, тут трезвому трудно доказать, как же доказать пьяному? Если даже у трезвых какое-то затуманенное сознание, то как же объяснить пьяному человеку? Но с удивлением обнаружил, что пьяному оказалось доказать это так же просто, как и трезвому. Они, собственно, друг от друга мало чем отличаются. Он в конце концов понял на нескольких примерах человек, о чем идет речь. Сознание затуманено, поэтому неясны моменты в жизни. Много есть вопросов, на которые не существуют ответы у человека. Он смотрит, но он не может понять, что это за мир. Сознание затуманено. Но вот, говорит Прабхупада, если ваш разум развит, вы варите рис, вам достаточно проверить одну рисинку, и вам совершенно ясно, что весь рис в кастрюле готов. Но затуманенный разум означает, что вы проверяете каждую рисинку. Готово? Не готово? Готово? Не готово? Попробуйте так приготовить рис. Что вы получите в результате? Кучу отбросов. Вы никого не накормите. Вот они сейчас пытаются бурить, проверять все вот эти, каждый дюйм пространства изучают, исследуют. Какая необходимость? Нужен разум для этого. Чтобы увидеть по одному явлению, как Прабхупада говорит, садху, это острый разум, как скальпель. Если он касается вот ткани, сразу же расходится ткань, такая острота, такой разум. И вот Прабхупада говорит, еще когда я был 50 лет назад, он сказал, в Индии, когда Прабхупада был жив, он сказал, 50 лет назад в Индии, однажды я увидел на улице курящего мужчину в Калькутте. И я понял, что скоро наступит деградация общества. Достаточно видеть одну резинку, и вы уже понимаете, куда направляется все общество. А когда он был в Москве всего 3 дня, он сказал, это страна преданных. Люди угрюмые, безрадостные от аскезы и отсутствия духовной жизни. Они аскетичны, это хорошо, но поскольку нет духовной жизни, они угрюмые. Аскеза радости не приносит. Но они склонны к аскезе. Прабхупада был летом, в июне, и он увидел, как машина идет, вот эта поливательная машина, рано утром поливает дороги. Он сказал, это очень хорошо, хорошая культура у них. Они склонны к чистоте. Я говорю, это страна преданных будет. А храм Василия Блаженного, сказал, в будущем будет храмом Радхи и Кришны. Прабхупада сказал. Говорит, как раз подходит, он очень красивый. Там будут божества Радхи и Кришны когда-то. Прабхупада так сказал. Почему нет? Итак, видите, и когда приехал в Америку, он сказал журналистам, что храмы уже везде по всему миру я вижу, по всем городам, просто время нас разделяет. Как он это заметил? По каким симптомам, по каким признакам? И мы видим, что Прабхупада, он прав оказался всегда, когда говорил о будущем. Он говорил о том, о крахе науки, и так и произошло. Много других вещей Прабхупада предсказывал. Нужно, кстати, эту тему исследовать. Предсказания Прабхупада, они все сбылись. Он также сказал, что будет построена Варанашрама Дхарма, что будут петь в каждом городе деревне. Это сказал еще до Прабхупады Господь Чайтанья Махапрабху, Бхактивинод Такур. Вся ученическая преемственность видела это и видела это. Могли видеть это они. Как они это видели? Разумом. Если видит разум, глаза уже не так важны. С микроскопом они или они с катарактой физической, это уже не так важно. Они, собственно, уже и не нужны, если есть разум. Глаза, конечно, нужны, понятное дело. Но если нет разума, зачем нужны глаза? Они настолько обманывают. И уши тоже пользы не приносят. Ни язык, ни кожа, ни ум. Если разум отсутствует, то вся наша жизнь против нас. Но если присутствует разум, вот он-то и видит, вот он и слышит. И не нужно все подряд видеть, знаете, все подряд читать, все изучать, чтобы понять. Нет, достаточно проверить одну рисинку. Итак, Прабхупада приехал в Америку и увидел, что там живут хиппи в Нижнем Нью-Йорке, стал им проповедовать и стал говорить, какие хорошие люди в Америке. Наркоманы все. И он их прославлял. Почему? А у них есть склонность служить о Кришне. Все, он уже видел будущее. Эти люди очень быстро очистятся. Они очень быстро свои дурные привычки оставят. И так оно и произошло. Они мгновенно в один день когда-то оставили свои дурные привычки и начали проповедовать Шрилу Прабхупаду по всему миру. Так до сих пор происходит. Физически Прабхупады нет. Но процесс продолжается с нами также. И с теми, кто приходит, продолжается процесс. Почему? Дадами будти йогам там. Янамам паянти те. Человек занимается преданным служением. Кришна дает ему разум. Глаза, уши, все остальное. Это наука, которую можете видеть глазами, вдыхать носом, трогать руками, жить с ней непосредственно, с этой истиной. Ну а если человек удовлетворяет свои чувства, то чувства, даже если касаются объекта, не понимают, что происходит. Разум отсутствует. Потому что на самом деле любая материальная энергия – это производная энергия. Есть источник. И источник Кришна. Сарва Карана, Карана – причина всех причин существует. Она во всем и сейчас, но нет у людей разума. Говорит, когда-то была причина до большого взрыва, а потом она взорвалась, эта причина, и больше мы не увидим эту причину. Видите, до большого взрыва мы не знаем, что было, потому что потом все взорвалось и изменилось. Если Бог и был до этого, то Он же взорвался. Нет, потрогайте любой предмет, и вы узнаете, Кришна. Любой звук в эфире услышите, вы поймете, Кришна. И если разум чистый, вы везде увидите Кришну, везде увидите Бога. Потому что это энергия Кришны, все, что мы видим вокруг. Энергия связана с источником. Вы видели свет без огня? Звук без источника. Как же вы видите энергию, а почему же не видите источник? Вот микрофон, допустим, Прабхупада говорит, микрофон. Он сейчас проводит звук. Но тут есть причина. Кто-то включил систему. Если бы кто-то не включил систему, микрофон бы не работал, и миллионы лет лежал бы бесполезно. Кто-то включил систему, кто-то является источником, причиной этого всего. И мы видим, что в этом материальном мире все работает, все взаимодействует. Гигантская машина вокруг нас. Есть оператор. Это разум, это глаза разума. И когда человек регулирует свои чувства и умственную деятельность, то есть, что мы должны слышать, что знать, вопрос касается знания, хорошо. Есть объекты чувств, есть еда, есть питье, есть спать, касаться, это простые вещи, но есть еще знания. Мы тоже касаемся его умом и разумом. И здесь тоже нужно выбирать, какое знание принимать, а какое не принимать. Не все одинаково. Если вы покупаете билет до Москвы, вы по этому билету в Токио не проедете. Если мы принимаем какое-то знание, мы должны сразу понять, цель этого знания какова, куда вы собираетесь двигаться. Если вы получаете образование для того, чтобы потом лучше наслаждать чувства, занять положение, накапливать богатство и наслаждать свои чувства, это невежество. Знания вы так не получите. Но если на самом деле вы хотите получить знания, нужно знать, что знания в трех гунах материальной природы – в невежестве, в страсти и в добродетели. Знания в невежестве – это невежество, которое систематизировано как знание. Вот и все. Система знаний существует. Не всякая система является знанием. Даже приведенная в систему какая-то логическая выводы, это еще не является знанием. Знание – это тогда, когда вы освобождаетесь от страданий. Вот это вы знаете. И других можете тоже освободить от страданий. Вот это и есть знание, его предназначение. Чтобы уменьшить знания, потом свести, то есть страдания, а потом к нулю свести эти вещи. Вот когда мы к нулю сводим желание чувственных наслаждений, вы не узнаете больше, что такое страдание материального существования. Тело себя в аскезе прекрасно чувствует, когда пробуждена духовная энергия. Когда пробуждена духовная энергия, вы больше ничего не хотите в этом теле. Вас не тревожит ни жажда, ни голод, ни другие явления физического мира. Потому что вы наполнены изнутри, до краев. В вас не входят материальные страдания, там места нет, все заполнено. Вы счастливы изнутри. Огромная сила духовная. Если вы шарик надуете, он полетит. Что это? Это его внутренняя энергия. Он наполнен воздухом. Если человек наполнен знанием, он тоже становится независим как бы от законов тяготения, законов материального мира. Он становится атмарама или самодостаточная личность. Как Господь Ришабхадев. Он родился в царской династии, это было воплощение Бога. И в конце он оставил престол и ушел совершать аскезы. И он дал пример очень суровых аскез. До сих пор ему подражают некоторые направления в Индии, такие как джайны. Это крайние аскезы, то, что делают джайны. Они вырывают волосы у себя все на теле. Они дышат через марлевую повязку, чтобы никого не вдохнуть. Когда ходят по дороге, по тропам, они чимарой метут перед собой дорожку, чтобы не наступить на какое-то насекомое. Воду они пьют только кипяченую, чтобы не выпить какое-то живое существо, джайны. Они себя изнуряют, они круглый год могут ходить без одежды. Есть такие группы сейчас в Индии, люди практикуют такие аскезы, очень суровые аскезы. Но Ришабхадев, он не практиковал аскезы, это неправильная интерпретация. Он был поглощен духовным знанием. Он не чувствовал этих аскез. Он даже не знал, что сейчас делает его материальное тело. Ест он или спит, или испражняется. Так же, как пьяный человек, иногда не знает, одет он или не одет, и где он вообще находится. Ришабхадев находился в таком сознании. Но иногда под себя испражнялся. Люди думали, сумасшедший какой-то. Но интересно, что испражнения его пахли розами, лотосами. Вокруг него было такое благовонное, знаете, атмосфера трансцендентная. А он был весь в пыли, в грязи, иногда в испражнениях. Описывается, что тело его было трансцендентным, чистым. Для такого человека не существует чистого, нечистого. Хорошего, плохого – это оценка чувств, пхога и шварья, пхога. Когда мы наслаждаемся, мы и говорим, вот это приятно, это неприятно. И против неприятного, и за приятное. Чувства мне диктуют такое поведение. А ведь вне чувств нет таких оценок. В разуме таких оценок уже нет. Разум создает другую картину совсем. Например, врач. Представьте, врач на уровне чувств с вами общается. Скажет, а что это вы такой больной ко мне пришли? Вот у вас запах какой-то странный. Извините, приведите себя в порядок, потом приходите ко мне. Доктор, у меня тут, знаете, рана гниет, посмотрите. Ой, не могу смотреть на это, уходи отсюда. Он не сможет выполнять свои обязанности на уровне чувств, это невозможно. На уровне разума возможно. Он понимает, о, эта вещь, это ее можно устранить. Я могу вернуть ему эту чистоту. Сейчас, подождите, потерпите немножко, я сейчас все сделаю. Он не обращает внимания на неприятные вещи. Он может разрезать ткань, и он не видит там чего-то неприятного, потому что у него разум нацелен совершенно на другую цель. Итак, если разум сосредоточен на наслаждении чувств, мы будем испытывать с вами то приятное чувство, нас сбивающее с толку, либо что-то отвратительное, невыносимое будем чувствовать с вами. Прабхупада едет в машине в Индии и засыпает на переднем сиденье. Ученики сзади, еще водитель есть за рулем. И на их глазах грузовик сбивает и раздавливает человека на асфальте. Мы тоже видели подобную картину, когда были в Индии в путешествии. Грузовик, человек погиб под ним, прямо под колесом. Зрелище, конечно же, неприятное, согласно для чувств. Шокирующее для чувств. И ученики были в шоке. А Прабхупада дремал в это время, ничего не видел. И когда он проснулся, все ему сказали, Прабхупада, Прабхупада, вот вы тут спали, тут такое случилось на дороге. Такой ужас, представьте, грузовик. Просто раскатал человека на асфальте. Мокрое место от него осталось, понимаете? Ужас, Прабхупада, что мы сейчас видели? Прабхупада оказался спокойным и сказал, вы так реагируете, потому что отождествляете себя с телом и чувствами. Вот и все. Вы так реагируете. Вы должны испытывать сострадание, но не отвращение или страх. Почему вы чувствуете отвращение или страх? Как же вы будете врачом? Кому же вы поможете? Будете помогать только тому, кто вам приятен? Будете помогать только красивым женщинам. А стариков забудете в обществе, бросите. Они же неприятные. Вы будете помогать человеку любить его, пока он вам приятен для чувств. А когда будет неприятным, вы выгоните его. Как же будете жить с таким сознанием Бога и Шварья? Богатый, приятный, нужен. Нищий, неприятный, не человек вообще. Внешность очень большое значение сейчас имеет. Как одевается, как выглядит, какого возраста, какое состояние кожи, как он следит за собой. А зубы какие у него, вставные или настоящие. Все очень важно для общения. Но царь Шабхадев испражнялся под себя. И невежественные люди думали, что он просто сумасшедший. А сумасшедшие были они. Он дал такой пример аскезы. Но подражать таким вещам, говорит Прабхупада, нельзя. Это аватхута. Это отдельная категория людей. Аватхута, он уже независим на самом деле от законов материального бытия. И подражать аватхуте, говорится, это пить яд. Это ведет к гибели обычного человека. Обычный человек должен уметь контролировать свои чувства, поддерживать чистоту в уме, в пище, в теле. Чистота – сестра божественности. Вот с этого начинается регуляция нашей жизни. Поддерживать стандарты чистоты. Что является чистым, а что нечистым, нужно еще выяснить. Если бы не ведические писания, мы могли бы вообще не знать, что чисто, что нечисто. Как говорил Ниранджана с вами, говорит, когда жил в храме, он брамачари, его комендант храма попросил мыть стены в храме. В коридоре там стены, говорит, помой стены. Я, говорит, пошел, взял ведро, все, что необходимое, тряпки, швабры, посмотрел на стены, они чистые. Я говорю, а зачем их мыть, они же чистые. Но комендант ему сказал, они не должны быть грязные. Мой. Мы поддерживаем чистоту, мы не ждем, когда это станет грязным. Вот что такое чистота. Современные люди, когда уже чувствуют, что невозможно, уже разит. Когда один преданный пришел на программу к Прабхупаде впервые, говорит, он рассказывает с юмором об этом, он ученик Прабхупады. Он сел у стены, впереди был алтарь, там Прабхупада был, и там были вот преданные, он у стены сидел. Я, говорит, не понимал, чего это все преданные оглядываются на меня постоянно. Смотрят и смотрят. И снова смотрят и смотрят. Я, говорит, не понимал. Говорит, потом до меня дошло через какое-то время только, что носки свои не менял уже вторую неделю. Простая причина была. Были некоторые хиппи, которые не следовали стандартам чистоты никаким. Они принцип имели такой. Вообще не мыться. Полгода один человек уже не мылся, лидер этих групп, он не мылся полгода. Он был главный, поэтому. Вот видите, можно еще так стать лидером бхакти-врикши. У каждого есть свои методы. И вот этот человек, он не мылся принципиально, как-то он, не знаю, говорит, животные же не моются, поэтому что, это же естественно. У него были длинные волосы, представьте, полгода немытые, борода, одежда нестиранная полгода. Что было в его волосах, знаете? Вши, кишели просто. И он пришел в храм Хари Кришна. Как все разумные люди, ищущие. Еще издалека, когда он стал подходить к храму, все уже поняли, кто идет. Лидер молодежной ассоциации, так сказать. Группы хиппи. Он послушал Прабхупаду и сказал, я хочу с ним поговорить, пустите меня к нему наедине в комнату. Ученики сказали, нет, туда ты не войдешь. Через наш труп никогда мы тебя туда не пустим. Но Прабхупада сказал, он может прийти поговорить со мной. И целый час он с ним беседовал или полчаса. Прабхупада мог терпеть. И если нет такого разума, то это невозможно терпеть. Вы потеряете сознание от отвращения. Это невозможно. Если вы увидите что-то отвратительное, как же вы будете терпеть? Это невозможно. Там тошнит, там выкручивает. Видите, там такие симптомы жуткие, их невозможно вынести. Но, например, внутри нашего тела и сейчас столько всего странного. Если сейчас это все вот так вот показать, с нами будет здесь шок, кто-то даже в обморок упадет сразу же. От одного запаха и вида. Но мы же сейчас, не обращая внимания на это, мы используем разум, а не чувства. И когда мы говорим о Кришне, о душе и о контроле чувств, и когда мы говорим на тему знания, именно знания, воцаряется интересная атмосфера. Даже когда присутствуют мужчины и женщины, они забывают о том, кто мужчина, кто женщина. Они отстраняются от этих чувственных представлений о жизни и о человеке. Если разум слабый, глядя на женщину, просто почувствуете вожделение. Если разум сильный, вы не отличаете мужчину и женщину. Суть та же самая. Так видит разум. И когда разум видит, чувства под контролем сами находятся. Когда разум слеп, тогда нужно руководство. Если слепой лидер не приведет других к цели, таких же слепых, кто-то должен иметь разум и говорить, что чисто, что нечисто, где вожделение, а где любовь, где терпение, а где страдание. Люди сейчас ничего не разделяют. Когда им говорят терпение, говорят страдай, значит переводят. Значит, мне посоветовали страдать, продолжать, терпеть. Я пожаловалась или пожаловался, у меня вот такая жизнь. Что мне сказал духовный лидер? Терпи, то есть страдай, он сказал. Вот так вот со мной обходится, понимаете, страдай, говорит. Нет, не страдай, терпи. Терпи означает займись настоящим делом, отвлекись от этой проблемы, служи Кришне. Вот это означает слово терпи. Титиша свабхарата. Кришна говорит то же самое, Арджуне, терпи так, что тебя это не тревожило. Займись настоящим делом. Это разум может только делать. Если бы мы не были заняты, вообще никакой деятельностью для поддержания тела, мы вообще не могли бы выносить этой жизни. А так хочешь, не хочешь, мы должны идти выполнять свои обязанности. Нравится, не нравится, расстроены или не расстроены, мы должны идти на работу, зарабатывать деньги, должны ходить в магазин, готовить пищу, покупать одежду, ремонтировать машину. И это держит эти обязанности, в какой-то разум у нас еще остается, что мы можем жить и поддерживать себя и терпеть все эти обстоятельства, терпеть жизнь. Представьте, что у вас нет ни работы, ни семьи, ничего не нужно делать. Вы же умрете от скуки, говорится. Это невозможно вытерпеть. Вот вам сказать, вот вам комната, сидите здесь, ничем не занимаетесь вообще. Ничего там нет. Вы не сможете. Это пытка, это карцер, это одиночное заключение, это хуже всего на свете. Это невозможно. Нет, мы хотим действовать. Исполнять. И вот тут мы можем терпеть. Вот эту вот обычную жизнь, обыденную, скучную жизнь, она становится разнообразной, потому что мы исполняем долг согласно природе. Это называется жизнь. Исполнять свои обязанности согласно своей природе. Знать себя, свою природу. И занимать ее служением. То есть это контроль чувств. Если чувство просто отпустить, делать, что хотите, сразу почувствуете себя плохо. Должна быть конкретная цель, план, ясность в уме, и вы должны действовать с уверенностью, точно, без ошибки и обмана. Так должна быть устроена жизнь. А это означает контроль чувств. Нужно чувство направить на высшую цель. Знать ее с самого начала. Когда люди не знают высшей цели, они говорят, все пути, какая разница, все же пути ведут в Рим. Как бы я ни жил, я приду, все равно к цели. Нет. Нет, говорится. Покупаешь билет в Москву, в Токио ты не поедешь по этому билету. Должен действовать в соответствии с целью, точно. И так с этого начинается разумная жизнь, регулируемая жизнь. Зачем я живу? Сначала нужно выяснить, какова конечная цель. Затем все планируется в соответствии с этой целью. Вы будете счастливы. Чувства не будут вас беспокоить. Ум не будет беспокоить. Потому что если вы приближаетесь к этой цели, вы будете чувствовать радость. Ближе, еще больше будете чувствовать радость внутри себя, вдохновение, что вы на самом деле живете не напрасно. Трай гунья вишая веда нистрай гунья паварджуна нирдвандво нитья саттвасто нирйога кшема атмаван. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна, перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и утвердись в понимании своего истинного Я. Это продолжение этой темы. Иногда мы говорим, а где взять силу, где взять решимость духовной практики, Иногда я решителен, иногда нет. Непостоянство у меня в моей природе. Как бы я спотыкаюсь, где-то задерживаюсь. Что-то тормозит мою духовную жизнь. Здесь объясняется, постоянная решимость не может проявиться, пока у человека есть материальные привязанности. Слишком, чрезмерно имеется в виду. Опять же, отметьте этот момент. Они всегда какие-то есть привязанности, но слишком. То есть, когда эти привязанности становятся препятствием на духовном пути, вот тогда они слишком. Когда они не препятствуют, это нормально. Это здоровый образ жизни, это хорошо. Но если вы чувствуете, что ваш энтузиазм уменьшается, значит, что-то слишком. Либо в уме, либо в нашей духовной жизни, в практике. Знаете, одна из причин, какая потеря энтузиазма? Причем на глазах можете это увидеть. Некоторые преданные не едят постоянно прасад. Они едят пхогу. И некоторые преданные на кухне у себя, хотя у них есть условия, не разделяют посуду Кришны и свою посуду. У них все смешано. Знаете об этом? Эти преданные не могут быть стабильными в духовной практике, потому что не поддерживают стандарты чистоты строгие. Преданные настолько принципиальны, что касается пищи, что даже если там какие-то есть примеси, желтка, белка или какого-то там еще B12 витамина, он не будет принимать этот продукт. Вот такая принципиальность дает нам решимость. Скажите, фанатик. Ну, чуть-чуть там B12, ну и что? Ну, чуть-чуть там белка или желтка, ну, Кали-юга же, нужно понимать. Ну, вот так вы утрачиваете решимость. Если вы чувствуете, что решимость немножко утрачена, как-то у вас депрессивное, грустное состояние, да просто приготовьте прасад по-настоящему, примите его, и сразу почувствуете хорошо. Пир приготовьте для Кришны. Но вы чувствуете, нет, что-то не хочется, даже пир готовить для Кришны. Ну тогда возьмите мантру, повторите 32 круга. О, нет, мне бы только... Мне два круга трудно повторить, 32. Нет такой решимости. Неодолимое препятствие. Говорит, эти святое имя может вам дать все, но я такой неудачливый, такой несчастный, что оно меня не привлекает. Нет вкуса. Один человек молился Богу на рыночной площади. «Боже, помоги мне, я так устал от этой нищеты. Пошли мне хоть что-то поправить свои материальные дела». А другой молился царю. Особенно, когда царь проезжал вот там мимо базарной площади, кортеж царя. Он всегда к царю обращался, как к императору, как к спасителю падших душ. Помочь ему. Император подумал. Он был набожный император, так Акбар был. Но этот человек просит царя, то есть меня, о помощи. И я вот реально могу ему помочь. Я реальный царь, есть реальный нищий, реальная ко мне просьба. И я могу удалить, я могу дать ему, пожертвовать какие-то деньги, например. А тот просит Бога. Ну и как он получит желаемое? Кто даст ему, если он Бога просит? Говорят шастры, что нужно обращаться к Богу. Но если на практике рассудить, как Бог даст ему богатство? Вот я царь, я могу дать, а Бог как даст ему богатство? Он решил проэкспериментировать. Акбар был очень умный, мудрый. И он решил пожертвовать этому бедняку, который обращается к царю за помощью, буханку хлеба. Он испек сам, но в нее вложил слиток золота. Достаточно, чтобы поправить положение. И лично царь обратил, то есть ответил на просьбу этого нищего, явился на этой рыночной площади со слугами и вручил ему торжественно от царского имени пожертвование, булку хлеба. Нищий поблагодарил, но особо радости не испытывал. Булка хлеба, ну, на 1-2 дня. Более того, когда царь ушел, он пришел туда через несколько дней на рыночную площадь, вернулся посмотреть, какой будет результат. И увидел с удивлением, что тот нищий, который просил царя, так и сидит, просит царя. А тот, кто просил Бога, его нет. Он поинтересовался, а ты что здесь сидишь? Я тебе пожертвовал буханку хлеба, внутри которой был слиток золота. Где эта буханка хлеба? Я тебе в руки дал это все. правда? Я не знал об этом. Когда я взял в руки эту булку хлеба, она оказалась такой тяжелой, недопеченный хлеб какой-то. Я думаю, дай-ка я ее продам за какие-то гроши тому соседу. Хоть что-то возьму с этого. Он купил у меня за эти гроши, но с тех пор, говорит, больше я его не видел. Он исчез куда-то. А он нашел этот слиток золота, построил себе дом и раздал все долги и стал жить как нормальный человек. Такая история с Акбаром Великим. Знание, деятельность, веды говорят о гунах материальной природы. Но здесь Кришна говорит Бхагавадгите, говорит, оставь все это. Возвысься над гунами природы. Не обращай внимания на все эти обещания, что бы ни обещали вам материального, священное писание, даже рай, не обращай на это внимания. Рай – это материальная область наслаждений. Священные писания говорят, что все от Бога. Тебе нужно интересоваться Богом, а не раем. Вот они указывают разум. Но люди, которые желают чувственных наслаждений, они не обращаются к Богу непосредственно, не обращаются к Богу только для того, чтобы Он нам дал материальную награду. А на самом деле есть награда гораздо выше. Вот здесь Кришна об этом говорит Арджуне. Нистрайгуня бхава Арджуна. Зачем тебе эти гуны материальной природы? Они постоянно циклируют. Чего бы ты ни достиг высокого, ты спустишься вниз. А снизу снова пойдешь наверх. И это бесконечный цикл рождения и смерти. Арджуна, поднимись над гунами природы. Проснись, твой разум, пробудись. Ты душа вечная. Не обращай внимания на все эти фантасмагории ведические или священных писаний, которые нам сулят за хорошую благочестивую деятельность. Рай. Он не вечный. Рано или поздно ты покинешь этот рай со скорбью и снова вернешься сюда, в этот бренный мир, мир смертных. Утвердись в понимании своего истинного «я», так здесь говорится. Знаете, это знание на самом деле не должно распространяться широко. Изначально в Ведах говорится нет, в самой Гите говорится, из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, спросит о совершенстве. Из многих тысяч, которые достигли совершенства, единицы обретают сознание Кришны. Поэтому здесь Кришна говорит Арджуне, утверди в своем «я», но это не для каждого человека. Сказано. Более того, когда один браман пришел к Ямараджу, его интересовало бессмертие. Ямарадж сказал, нет, не спрашивай об этом. Давай я тебе все, что угодно могу дать тебе, рекомендации, как стать богатым, как счастливым в этом мире, попасть на высшую планету, но не спрашивай меня о бессмертии души. Многие люди на этом споткнулись. Не всем это по зубам, дорогой браман. Не каждый даже браман сможет понять эту науку, что ты не это тело, ты душа, слуга Бога. Подожди, ты, может быть, под впечатление попал какого-то человека. Реально этот путь ты не сможешь пройти. Сам никто не пройдет его. Реально этого знания недостаточно. Если ты не предан Богу, ты сам не сможешь этот путь пройти. Без Его помощи это невозможно. Говорит, давай о чем другом поговорим. Ты собрался осознать себя как душу и вернуться к Богу. Ты не сможешь пройти этот путь. Потому что для этого нужно отвергнуть все, говорится. Отвергнуть даже священные писания. Веды нужно отвергнуть. Нужно отвергнуть все чувственные наслаждения, все материальные цели. Не привязываться ни к стране, ни к телу, ни к семье. Ты же не сможешь это сделать, дорогой. Зачем ты выбрал такой путь, если ты не преданный? И если ты преданный, это нетрудно будет сделать. Вот интересно, мне смотрите. Невозможное становится легким делом. Говорится, для человека, который именно предал свою душу, Богу отдал, вручил себя, без остатка, он уже свободен от всего. Он уже достиг совершенства. Для него материальный мир, говорится, не больше, чем лужица в следе от телячьего копытца. Этот океан материального существования суживается в его сознании до размеров лужицы в следе телячьего копытца. Такой пример дается. Он становится незначительным совсем. Для такого человека, который достиг совершенства, преданного служения, он слугой Бога становится, он думает, как же можно попасть в иллюзию этого материального существования. Ведь картина абсолютно ясная, что есть истина одна на всех. Но он знает, это энергия Кришны, она сбивает с толку любого. В этой лужицу он утонет навечно. Он не утонет, он душа. Вы не можете утонуть в лужице. Но если вы в иллюзии, например, человек опьянен и падает в лужу пьяный, он утонет там. Он захлебнется от чайной ложки воды, говорится. Достаточно, говорят медики. Чайную или десертную ложку воды в легкие, и человек может захлебнуться насмерть. Это невозможно же для трезвого человека. А с кем-то такое происходит. Один человек ел рыбу и подавился костью и умер тут же за столом. Вот как действует иллюзия. Мы получаем материальное тело на какое-то короткое время и забываем об этом, что тело временно. Вот как действует иллюзия. И строим большие планы. И столько энергии для осуществления этих планов, столько отношений сложных политических для того, чтобы эти планы осуществить, победить. И все умирают один за другим, и кто этого не замечает, что планы не исполняются. Не достигаются. Как действует иллюзия? Это лужица вследе телячьего копытца. Там нет никаких ценностей. Ребенок говорит, мама, что это? Луна, дорогой, дай. Да, как же я тебе дам луну? Дай! Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я не буду тебя отговаривать, не буду говорить, что это не игрушка, не буду говорить, что это сложные слишком для тебя вещи. Я тебе дам луну сейчас. Берет зеркало. Ну-ка смотри, видишь? Вот тебе в руки, держи луну. И ребенок радуется, не получив ничего. У меня луна. Это происходит с каждым взрослым человеком. Не получает ничего в итоге, ни с чем уходит. Удивительная иллюзия. И все устремляются. Луна в моих руках. Земля, моя земля. Да, да, столько было хозяев на этой земле до нас. Но мы теперь новое поколение. Теперь это все наше. Мы победители. Ха-ха. Не так ли? Вот не так. Мы ничего не получаем в этом мире. Ничего, кроме иллюзии, кроме каких-то обещаний. Ничего невозможно здесь получить. И когда мы это осознаем, говорится, вот тогда мы сможем осознать свое «я». Что мое «я» свободно от этих иллюзий. Вечное, полно знаний и блаженства по своей природе. Мне нечего приобретать в этом мире и нечего дать этому миру. Никак не связана душа с материальной природой, говорится. Из-за иллюзии эта связь поддерживается желаниями, привязанностями, привязывается душа. Я и мое, я и мое. Моя семья. Моя жена, мои дети. Да, но слишком не привязывайся. Какая-то привязанность нужна для здоровой жизни, чтобы поддерживать семью. Как же будете поддерживать семью без привязанности? Но если вы чрезмерно привяжетесь, не будет полезно ни вам, ни семье, ни обществу. Дхритараштра был привязан к Дурьотхане очень сильно. В результате была мировая война. Он привязался к негодяю. Потому что он был его сыном. Вот как действуют иллюзии. Вы ни за что к негодяю, если ты негодяй, не привяжетесь. Не захотите привязываться. Если вам сказать, вот человек негодяй, привяжитесь к нему. Скажите, ну зачем же к нему привязываться, если он негодяй? Но иллюзия действует по-другому, а он вашим сыном становится. И он негодяй. Но вы привязываетесь, потому что мой сын, я и мое, я и мое. Вот как происходит странно. Майя нас контролирует во всех отношениях. Она знает наши больные точки, больные места. Как говорится, быка контролировать очень сильное животное. Попробуйте. Но есть секрет. Если вы кольцо проденете сквозь его ноздрю, нос, легко. Тут сила вообще не нужна. Можете дать 9-летнему ребенку это кольцо, он его поведет за собой куда захочет, потому что это очень чувствительная часть его тела, огромная, там масса мускулов будет подчиняться вам, потому что очень чувствительная часть тела. И какая же сила управляет нашими поступками, даже помимо нашей воли иногда, толкает на грех. Вожделение – такая чувствительная сила. Оп! И вы идете сами. Даже не так, а вот так, вот так. И все. Никакого насилия, понимаете? Просто вот так. И вот так. И вот так. И вот так. И все. И вам конец. И вам конец, и вам конец. Кому бы то ни было, конец. Если вы не знаете чего-то больше, если разум отключается, конец. Если разум присутствует, нет, вы видите, майя. А где и Хари Кришна? Мои поклоны, энергия Кришны. Я должен быть осторожен с тобой. Я обычное живое существо. Ты моя мама, Хари Кришна, все. Мое почтение, поклон тебе. Она, конченый человек, нечего взять с нее. Она не обращает внимания на таких, проходи. Истинное «я» здесь описывается, как важно утвердиться в истинном «я». Материальная деятельность представляет собой цепь действий и их последствий в трех гунах материальной природы. Вы знаете, что этот день еще одно звено в цепи нашей жизни? Думали об этом когда-нибудь? Вопрос. Есть ли в этой цепи какие-то звенья неважные? Дни какие-то неважные есть? Есть ли какая-то цепь, то есть звено неважное, то есть слабое, то вся цепь разрывается. Нет у нас такого дня неважного. А иногда кажется, сегодня у меня отдых, могу отвязать свои чувства на волю. Ваша цепь жизни станет слабой. Она будет иметь разрывы. Вам придется потом ремонтом заниматься долгое время. Нет такого дня. Да, за 5 минут вор может ограбить квартиру. Много времени не нужно. Если чувство не под контролем, за 5 минут человек может пасть. И вся наша цепь жизни может быть разорвана на несколько частей. У вас семья, работа, жена, дети, хорошо? И вдруг любовница. И ваша жизнь разорвана на части. Пример. Это чувство. И когда эти чувства возбуждаются, разум теряется. Ты говоришь, ну и что? Пусть я погибну. Но это любовь. Я ради этого родился, я ради этого. Вот смысл моей жизни. Вот для чего я здесь существую. Ему все равно, что он предает своих близких, что он теряет работу, репутацию. Абсолютно все равно. Смотрите, какая сила. Давайте, нам нужно познать свое «я». На самом деле, это знание сильнее вожделения. В освобожденном состоянии душа сильнее. В порабощенном состоянии вожделение сильнее. Если люди в порабощенном сознании, нитя бадха, то ими управляет только вожделение. Быка ведут за это кольцо куда угодно. Но если душа освобождается, нет такой силы в материальном мире остановить ее путь. Это невозможно. Душа могущественней всего этого материального творения, когда она возрождена с Богом. Даже, говорит, если вы обольете грязной водой лотос, вся вода с него скатится, и ни капли грязи не останется. Не связан с материей. Вы не можете на него не повлиять ни плохими, ни хорошими понятиями. Вы не можете его ни опозорить, ни прославить, ни другом, ни врагом сделать. Вы ничего не сможете с ним сделать. И на физическом уровне вы даже не можете ни сжечь, ни расчленить, ни растворить, ни иссушить. Это душа. Бессмертная, вечная частичка Бога. И Кришна говорит Арджуне, утвердись в своем «я». Арджуна к этому готов. Он сразу может следовать наставлениям Кришны, потому что его гуру Кришна – изначальная личность Бога. Она направлена на достижение определенных результатов и служит причиной рабства живого существа в материальном мире. Основная часть вед посвящена различным предписаниям, касающимся деятельности ради ее плодов. Цель этих предписаний – помочь обусловленным людям постепенно отказаться от деятельности ради чувственных удовольствий и подняться на духовный уровень. Что веды говорят? Тебя привлекают женщины, женись. Пожалуйста. Если ты душа, зачем они такое говорят? Зачем ты идешь к женщине? Зачем ты семью? Ты же душа. Зачем ты привязанность снова развиваешь? Ты же душа. Нет, цель этого брака, он так устроен, освободить душу от этих привязанностей в итоге. Цель этого ашрама. То есть нужно знать, зачем мы создаем семью. Чтобы очиститься от этих материальных эгоистических желаний, потому что в семье придется служить и очищаться. Иначе вы не выживете. Вы сталкиваетесь с эгоизмом близкого человека, с его достоинствами и недостатками. Он сталкивается с вашими очень близко достоинствами и недостатками, эгоизмом тоже. Потом появляются дети, эгоистичные рождаются. Вы сталкиваетесь с их эгоизмом. Вы идете путем жертвоприношения, иначе вы семью не сможете развивать и поддерживать. Сколько вы должны вытерпеть в семейной жизни, посмотрите. Ведь гораздо легче жить, не имея семьи, но трудно, потому что есть желание чувственных наслаждений. Тоже невозможно. И так трудно. И что же труднее, что легче? Какой путь выбрать? Обычно люди говорят, да, нужна семья. И веды говорят то же самое. Но зачем? Брак устроен так, что он охраняется верностью законами Бога для очищения. Если вы прожили жизнь в браке и развили отречение от всего земного, вы не зря потратили время, ваш брак достиг успеха. И все ваши родственники и близкие, вы получаете огромное благо от такого брака. Это и есть брак от Бога. Если в браке вы только и думали, как почесать это место, как удовлетворить свои гениталии, желудок и язык, и они все-таки неудовлетворенные, вы раздражались постоянно на этих детей, на эту жену, на этого мужа, или вы еще кого-то искали, какого-то партнера для ублажения чувств, то вы зря потратили время. Это не брак, это свинская жизнь просто. Свиньям браки не нужны. Они и так могут жить свободно. Да, так шастры говорят. Ведь свинья тоже зачинает детей. Рожает сразу за один раз дюжину. Мать-героиня. Но ее никто не прославляет за такое геройство. Но если человек родит 12 детей, его прославят, потому что он ответственен. Это другое, это прославляет, это возвышает, это очищает душу, говорится, потому что вы совершите великую жертву, если у вас большая семья, если вы ответственны, если вы на самом деле брак от Бога делаете. Без развития отречения невозможно идти семейным путем. Некоторые разумные люди вообще не вступают в этот ашрам. Они самые разумные. Вообще не вступают в этот ашрам семейный. Прабхупада объяснял, вот как в семейной жизни заниматься сексом, сколько раз в месяц или в неделю, все эти тонкости, как регулировать эти отношения. А я начинал Прабхупада, зачем вообще с этим связываться? Так сложно все. О, говорит, теперь ты все понял. Несмотря на это, хотя это самое разумное решение, все равно все женятся в основном. Так действует материальная природа. И шастры говорят, да, делай, но вот делай так это. Есть правила предписания для семейных людей. И это тебе вреда не принесет, а тебя очистит и приблизит к Богу. То есть, как видите, шастры не запрещают нам удовлетворять чувства законным образом. А все беззакония от того, что люди хотят чувства наслаждать беспредельно, неограниченно. Это уже противозаконная деятельность. Итак, поскольку Арджуна был учеником Господа Кришны, Господь советует ему сразу подняться на духовный уровень, уровень философии Веданты, который начинается с Брахма Джигьясы, или вопросов о высшем духовном начале. Все живые существа в материальном мире ведут изнурительную борьбу за существование. Чтобы научить их жить в этом мире и указать путь к освобождению из материального плена, Господь, сотворив мир, дал им веды. Сначала живое существо посвящает себя деятельности ради чувственных удовольствий, описанные в разделе «Карма-канда». А завершив этот этап, получает возможность встать на путь духовного самопознания, описанный в Упанишадах, которые являются частями разных вед, так же как Бхагавад-гита является частью пятой веды Махабхараты. Упанишады указывают на начало духовной жизни. Пока живое существо остается в материальном теле, оно вынуждено совершать действия и пожинать их плоды, находясь под влиянием гун материальной природы. Нужно научиться стойко переносить такие проявления двойственности, как счастье и горе, холод и жара. Тогда мы избавимся от беспокойств, связанных с приобретениями и потерями. Этого уровня достигает тот, кто обрел сознание Кришны и во всем полагается на волю Господа. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна, Чайтанья Махарадж. Вот вы про семью говорили. Там много детей, это хорошо, как бы ответственность. Вот, допустим, в некоторых странах, ну, в той же Индии, 90% вод просто отравлено, отравленный воздух, еда нечистая. Вот как в такое место, как бы, или, допустим, в других местах, большие города — это просто зона экологического бедствия. Как вот в такие места-то детей заводить?
Да, да, как бы вы правы. Люди многие сейчас боятся заводить как бы даже детей в семьях, потому что условия плохие жизни. Или политическое напряжение какое-то. Боятся войны. Есть такое сейчас. Сложное время. Мы говорим, что семья большая — это хорошо, но если нет условий, то как вы будете поддерживать семью большую? Понятно, что это трудно. Мы живем сейчас в таких обстоятельствах, очень сложно. Люди не хотят детей много иметь. Они делают аборты, они используют противозачаточные средства сейчас. Не хотят такое бремя нести. Большинство. Больших семей меньше и меньше становится. Условия таковы. Люди боятся заводить большую семью. Ну да, в соответствии с временем это может быть и разумным решением, конечно. Прабхупада однажды сказал, он видел с учениками, где-то они проходили. Насколько понял, это была Индия, какой-то частный сектор. И во дворике какого-то дома сидел пожилой человек, а закрыв голову руками, как видно, это был хозяин дома, отец семейства большого. Вокруг были его дети, родственники, которые кричали очень громко вокруг него. Прабхупада понимал, о чем мне говорят. Ученики не понимали, о чем мне говорят. Они не могли поделить наследство отца. Они ссорились, ругались и весь гнев на него выплескивали. И тогда Прабхупада сказал ученикам, говорит, посмотрите, видите, как он страдает. Я вам советую, в браке 1-2 ребенка, не больше. Говорит, при таких обстоятельствах все против вас может обернуться. Нет, Кали-юга так развивается. В Кали-югу вообще понятие семьи, оно как бы ослабевает сильно и вообще как понятие устраняется. Что такое семья сейчас, люди не знают. Фантасмагория называется брак. Если они придумали однополые браки, означает, что понятие семьи утрачено. Если они приняли такое вообще понятие, такой термин, означает, что уже больше нет понятия семьи.
Кривохрач, примерно вот 90% в день, когда я общаюсь с людьми, они говорят, что вот это нехорошо, это нехорошо. Как же вот увидеть эту грань? Как научиться быть не недовольными, а благодарными?
Потому 90% или 95%?
95%.
Точно, цифру. 95%. Они недовольны. И 5%?
5% я у них спрашиваю, чем же вы довольны? И они говорят заученные фразы.
Значит, 100% недовольны.
А что делать?
Да, если каждого из нас спросить о том же самом, такая же будет статистика. Если о материальной нашей жизни спросить, то мы ничем не довольны. Но это означает, что они не могут терпеть. А мы можем терпеть, потому что заняты служением Кришне. Поэтому мы не замечаем этих вещей особенно. Мы даже можем радоваться каждый день. Ведь вот об этом мы сегодня упомянули тоже. Мы умеем терпеть. То есть есть практика, как терпеть. Не просто сидеть и терпеть. Это самоистязание будет. Это невозможно. Вас все равно прорвет, и будете говорить какие-то негативные вещи. Будете неудовлетворение свое выражать, и гнев, и раздражение. Все равно вы не сможете удержать в себе это неудовлетворение. Но если вы заняты служением Кришне, вы не заметите этой природы. Она будет также присутствовать, но вы ее не заметите. Она будет как бы под контролем находиться. Есть пример, известный пример. Вы идете в дом к соседу. А там собака. Собака – это материальная природа, олицетворяет. И она вас не пускает. Она вот такая вот, если вы видите, как действует материальная природа. Как вы ее укротите? Она вас покусает же. Но у вас есть способ. Вы называете имя хозяина. Харе Кришна. И хозяин уходит, тузик, ну-ка в будку. И он на самом деле в будку. Он слушается, смотрите. Он вас не трогает. И вы прям заходите во двор, и она там в будке. Но не выходит. Хозяин сидит, говорит, смирно. Она вас не беспокоит, потому что хозяин рядом. Также, если вы служите Кришне, материальная природа, она вас не беспокоит непосредственно. Она лишь напоминает о себе, что я здесь, я здесь. И вы крепко держитесь за хозяина. Если нет такой связи с Богом у человека реальной, то как же он будет терпеть материальную природу? Он сломается, он все равно будет сломлен. Нет такого существа, кто мог бы терпеть материальную природу. Это же не шутки. Даже когда вас комары кусают, вы терпеть не можете. Материальная природа – это такой арсенал, кроме комаров. Люди не могут терпеть, поэтому они начинают пить водку, делать всякие глупости, драться. Они раздражены, неудовлетворены, ссорятся постоянно. Интоксикации, море выпивают за всю свою жизнь. Зрелище отвлекают внимание искусственным образом. Интернет и еще что-то, кинофильмы, не знаю, особенно мужчины и женщины развлекаться начинают, чтобы просто отвлечься от этой материальной энергии. А она не отпускает. Это пир во время чумы. Вы думаете, что вы наслаждаетесь, на самом деле вы страдаете. Поэтому Кришна Бхагавад-гита объясняет процесс, как освободиться от этой материальной природы, от этих страданий. Когда душа предается Кришне, освобождается от страданий.
Получается, что большинство незнающих людей, они плодятся и размножаются, а мы не создаем, получается, тех, кто способен разумно мыслить, не создают подобного рода потомство после себя.
Преданные?
Да.
Не создают потомство? Нет, есть. Есть, слава Богу, потомство у преданных. Была бы печальная картина, если у нас не было детей.
Нет, то есть, мое ощущение, что важно ли наоборот, не те, кто обладает разумом, наоборот, скорее, это обязательно, что они должны создавать потомство, дабы на будущее поколение создать какой-то пласт разумных.
Вот видите, есть стратегия, да, распространять сознание Кришны по всему миру. Вайстан Сарасвати говорил, я бы имел секс сотни раз, он сказал. если был уверен, что каждый ребенок, рожденный, будет сознающим Кришну. Ну и так мы еще говорили об обстоятельствах материальных, они тоже влияют на нас. В прошлом цари имели, Дхритарашта было 100 сыновей, Панду было 5 сыновей, это маленькая семья. Много детей могли иметь, великие преданные. Есть еще Праджапати, которые также, они великие прародители. Это их как бы роль быть прародителями. Они умеют создавать потомство очень хорошее. Все это есть, конечно же, мы хотим, чтобы дети были у нас хорошие, не просто какие-то дети. Поэтому есть ответственность. Все, вопросов больше нет сегодня. Какой вывод мы сделали? А мы не говорили про Махамантру, вообще ни слова. Какой был вывод? Поменьше чувственных наслаждений. А в меру, так. Кто-то полностью против, кто-то говорит про меру. Контролировать что? Чувства. Чьи? Свои, правильно, свои чувства нужно, не чужие чувства, свои чувства нужно контролировать. А для этого нужно что делать? Все правильно говорите, да. Для этого нужно осознать себя. Душа себя осознает частичкой или слугой Бога. И когда мы с вами повторяем и слушаем внимательно имена Бога, мы занимаем духовную позицию. Мы служим так именам, когда повторяем внимательно и слушаем их. Мы становимся душой в это время. В этот момент мы предаемся Кришне, когда слушаем внимательно святое имя. Очень важная практика. Каждый день все преданные повторяют вслух, чтобы слышно было, свои круги. Стараются это делать внимательно. Очень серьезно все относятся к джапе, к святому имени. Все преданные знают, как это важно. Как это в век Кали, у нас нет просто другой возможности продвигаться, другого пути не существует. Только святое имя век Кали дается, как единственное лекарство от этих страшных, неизлечимых болезней. Святое имя Кришны, оно очищает любую карму. Нет такого количества греха, от которого не очистился человек, который искренне воспевает святые имена Кришны. Ну или Бога сказать. Много имен Бога. И все они трансцендентные, эти имена. Все они духовные. И нам нужно развить к ним привязанность. И тогда считается, что человек свободен от материальных привязанностей. Вот мы с вами пытаемся это делать каждый день. С привязанностью, внимательно, с любовью воспевать имена Бога. На языке, потом в уме. Потом разум начинает подключаться, и в конце концов в сердце проникает это воспевание. Начинается там этот процесс. Там этот киртан, там этот праздник, там эти танцы в сердце открываются. В этом случае можете считать, что вы уже не привязаны к материальному существованию. Так имя Бога входит как бы в наше сознание постепенно, вымещая все эти вот ложные понятия, привязанности, ненужные никому. И восстанавливается в своем величии, говорится, изначальном величии. Душа, сознающая себя как частичку Бога, вечности в знании, блаженстве. И всего-то для этого нужно серьезно принять святое имя. Каждый день свою норму каждый должен вычитывать. 16 кругов, если кто-то дал обеты, кто-то дал обеты 4 круга, кто-то дал обеты 2 круга, у кого-то даже больше есть обеты, там 32 круга кто-то давал обеты, или 25 кругов экадаши преданные повторяют, увеличивают джапу. Мой друг в каждой экадаши повторяет 64 круга мантры, дал обет, делает это. Но вот мы говорим, насколько это серьезный, требует серьезного отношения процесс. На самом деле, ачарьи говорят, шастры говорят о том, что не нужно повторять 64, 16 или еще сколько-то кругов. Нужно один раз чисто произнести. В этом суть. Ответ в этом заключается. Один раз чисто нужно произнести. Если мы один раз чисто произнесем Святое Имя, от всех грехов душа освобождается в ту же секунду. Это как птицы, говорится, на площади. Их огромное количество, эти птицы, грехов. Питаются этими желаниями нашими, этими семенами, разбросанными по этой площади. Мы их вскармливаем, эти грехи, на собственных желаниях. И они затмили это все пространство. Их тысячи, тысячи, тысячи этих наших грехов вокруг нас. Это карма. Но если один раз, говорится, человек произнесет, призвав Кришну из сердца, с этой мольбой освободить, спасти его. Харе Кришна! Это то же самое, как вот сделать такие хлопки, и вся эта стая птиц разлетается, вся уходит. Такой пример пропадал. Все очищается. Если мы из 16 кругов прослушаем, скажем, один круг, большой успех. Вы уже необычная личность. Но если вы из 16 кругов один раз чисто произнесете, вы полностью обновитесь. Это совершенно новая, другая жизнь начинается. Если есть такой контакт с Богом через звук, он доступен нашему языку, нашему опыту физическому, просто язык занимать, руку взять четки, перебирать, несложно, и ушами просто слушать, и ум просто должен научиться с умом тоже вместе повторять, сотрудничестве, вы увидите, как тело начинает трансформироваться ваше. Тонкое тело растворяется. Двойственность уходит. Ум и разум не спорят больше друг с другом. Чувства начинают чувствовать присутствие Кришны. Даже чувства физически. Потому что на самом деле, говорится, он везде, повсюду. Можно воспринимать непосредственно это, если разум подготовлен. Можем сознавать Кришну. Прабхупада говорит, это реальность для века Кали, дается такой простой метод, что тут сложного? Не усложняйте процесс в уме, он простой. Если даже мы не можем это делать сейчас качественно, хорошо, трудно слушать, трудно повторять, но все равно вы повторяете, и что-то проникнет все равно. Вот это даже что-то, говорится в Бхагавад-гите, даже незначительное продвижение, маленькое, освободит от всех страхов могущественных душу. То есть какое благо человек получает от воспевания Святого Имени, говорится, все получает, все результаты всех ведических практик, всех процессов. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, благочестивая деятельность, религиозные, аскезы, все, что хотите, изучение шастр, философии, все, что дает результат, все получаете, просто воспевая Хари Кришна Махамантру. Но одно условие, нужно серьезно отнестись к этому. Как говорится, не воспевай в суе, не повторяй в суе имя Бога. Нужно просто стараться слушать ушами, и все, это все, простая практика очень. И не обращать внимания на те побочные эффекты, которые приносит Святое Имя. Одна преданная сказала, Прабхупада, когда я пою Хари Кришна, я начинаю видеть розовый свет. Прабхупада сказал, не обращай внимания, продолжай воспевать. Не привлекайся ничем, не отвлекайся от цели. Иди к Кришне. Через розовый свет иди дальше. И там еще какой-то свет увидишь, иди дальше. И в конце ты увидишь свет изнутри себя, иди дальше. К Кришне, потому что имя Кришна оттуда исходит. Не бросай процесс раньше времени. Не привлекайся чем-то другим. Нет ничего важного и значительного в этом мире, кроме, говорится, Святого Имени. И самого живого существа. Поэтому ценность в том, что мы родились людьми и можем осознать эту философию воспевания Святого Имени. Говорит, самые разумные люди века Кали будут воспевать Харинама Санкиртану. Самые разумные, Сумиатхасам, очень разумные люди будут это делать. Это самые разумные люди планеты будут. И они не будут стремиться ни к богатству, ни к роскоши, ни к удовлетворению чувств. Внешне они не будут привлекать материалистов. Но они все станут приближенными Богу, эти люди. столько мы получаем плодов, столько разума, смотрите, от этого процесса. Столько знаний получаем за какие-то считанные годы нашей жизни, смотрите. А сколько жизни можно прожить бессмысленно? Миллионы. Миллионы жизней можно бессмысленно прожить. Тут за одну короткую жизнь, смотрите, что мы получаем, что уже получили за это время. Итак, утвердиться в своем «я», если практически говорить об этом, означает регулярно каждый день воспевать святые имена. Можно считать, что человек утвердился в своем «я». Он осознал душу. И важно делать это всю жизнь. Здесь вопрос появился, да?
Читание Чандра Чаран Прабу. У меня к вам вопрос. Есть такая поговорка народная: «Отдал Богу душу». Можно это понять так? Ну, если не отдал Богу душу, значит, отдал еще душу семье, работе, деньгам. То есть ты живешь на этой земле. Вот. Теперь я хочу послушать лично ваше понимание, объяснение этой поговорки.
Отдал Богу душу, обычно используется в каком-то другом смысле, что человек умер, да? Так говорят. Отдал Богу душу. Пока он жил, он душу Богу не отдавал. А тут, когда уже ничего не остается, он решил отдать Богу душу. На тебе, Боже, что нам не гоже, так и делают люди. Отдал Богу душу. Тут нет какого-то глубокого смысла в этой поговорке. Еще говорят, дал дуба. Или отдал концы, склеил ласты. Ну, я не знаю, там столько всяких синонимов. Это Ильф и Петров описывает. Помните, в 12 стульях там есть... Это нимфа, да, называется? Я сейчас как сейчас помню. Похоронное бюро, да? И вот он там говорит, если говорит, он высокий, то дал дуба. Вот. А если такой, то сорвал в ящик. Ну, в общем, по-разному. Отдал Богу душу, тоже говорят. Это больше к юмору относится, чем к философии. Народная мудрость. Есть три вида знания. Есть знание ведическое, это высшее знание. Есть знания профессиональные, которые мы можем вот приобрести от людей, профессионалов. Есть народный опыт также, традиции. Вот эти три вещи существуют. И отдал Богу душу, это скорее вот из народа выходит это высказывание. Не из вед, не из философии, а из просто вот как бы народных таких традиций, привычек, обычаев каких-то. Так что три вида знания существуют. Люди верят в приметы, например. Или есть суеверия свои народные. Просто опыт такой, человеческий сугубо. Есть профессиональные знания, которые нужно уже учиться серьезно, годами, чтобы обрести. И есть физические знания, которые нужно изучать всю жизнь. Может, и не одну. То есть основа основ. Да?
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. Вы говорили в середине о таком... Такую, значит, озвучивали тему, что у нас должна быть цель, план, ясность в уме и решительные действия. И вопрос такой, а что такое для преданного цель?
Для преданного цель? Есть как бы цель, живая цель. Это то, что нас вдохновляет в сознании Кришны непосредственно. В этом случае наша цель – общаться с возвышенными преданными. Вот с живой такой целью, которая нас вдохновляет идти до конца. Вот цель нашей как бы жизни – это служение и общение с преданными возвышенными. И конечная цель – когда вы на самом деле лицом к лицу к Богу приходите. Это конечная цель. Но вот живая цель, то есть, очень важна. Конечная цель не достигается без вот этой живой цели непосредственно представителя Бога, кто должен представлять Бога перед вами. Эта цель служения такой личности, следовать наставлениям, духовно развиваться под руководством. В конце концов, мы приходим к высшей цели, конечной. Если мы сразу к конечной цели хотим прийти, это невозможно. Сразу обратиться к Кришне практически невозможно. Конечно, когда люди обращаются к Богу, но на самом деле обращаются к своим желаниям, понимаете, да, о чем мы говорим? Они не к Богу обращаются, не обращаются к своим желаниям, но хотят, чтобы Бог исполнил эти желания, поскольку они благородные души, говорится, они верят в Бога. Но обращаются не к своим желаниям именно. Поэтому к Богу обратиться очень сложно, пока есть материальные желания. Вот поэтому нужен представитель Бога, который поможет нам пройти путь очищения от этих желаний. Как доктор сначала очищает, а затем, когда сердце чисто, Кришна становится доступен. Это высшая цель. Сейчас я вас не слышу, подождите.
А? Да я и так могу. Да я лектор могу перекричать, но все же слышно. Вот мне кажется, очень важно после смерти отдать Богу душу. Ну, говорят же, дьяволу в ад, а Богу душу отдать. Вот вы уж меня простите, я хочу Богу душу отдать.
А почему после смерти нужно до смерти это сделать?
Да это я и до смерти. Ну вот поговорка народная, я просто мне сейчас подумала со смысл. Конечно, и до смерти. Но после смерти это самое главное.
Да, да, в момент смерти, говорится, нужно вспомнить Бога. Так и есть. Так и есть. Очень важно. Ну давайте будем вспоминать Бога в течение жизни. Поэтому у нас будет шанс в момент смерти вспомнить его.